Последняя попытка. От Зальцбурга дорога пошла ввинчиваться в горы. Еще лежал снег. Лыжный сезон здесь, особенно на хороших склонах с северной стороны, временами продолжался до первых чисел мая. Штирлиц был, как и всю дорогу от Берлина, зажат на заднем сиденье между Ойгеном Шритвассером и Куртом Безе. Машину вел Вилли Драхт, штурмбанфюрер из референтуры Мюллера. Инструктируя группу перед самым отъездом, после того, как Штирлиц ознакомился с личными делами всех офицеров, работавших в Альтаузее в кабинете шефа гестапо, Мюллер повторил: «Ребята, я поручаю вам Штирлица. Запомните, что я вам всем скажу, и пусть это запомнит Штирлиц тоже». Когда он вернулся в Рейх после блистательно выполненного задания в Швейцарии, его жизни постоянно угрожает опасность. Дважды он чудом вылез из переделки. Если случится третье, ему не сдобровать. Поэтому, ребята, я запрещаю вам оставлять Штирлица одного хоть на одно мгновение. Работать вместе, питаться вместе, спать в одной комнате, даже писать ходите вдвоем. Запомните, ребята, — он обратился к трем высоким малоподвижным эсэсовцам. Штирлиц — человек нездоровой храбрости. Он готов идти против врагов с открытым забралом. Это нравится рейхсфюреру, мне, конечно, тоже, но я отвечаю за его жизнь перед имперским руководством. Именно поэтому отправляю вас с ним.
— Спасибо, группенфюрер, — сказал Штирлиц. — Я от всего сердца признателен вам за ту заботу, которую вы проявляете обо мне. Но как быть, если в Линце возникнет необходимость поговорить с тем, в ком я буду заинтересован в процессе расследования? Разговор с глазу на глаз одно, а... Если мы начнем проводить собеседование за круглым столом, никакого результата я не получу.
«Вилла, откуда идут передачи на запад, — ответил Мюллер, — окружена 15 гектарами прекрасного парка. Забор надежно укрывает вас от врага. Подступы простреливаются с вышек. Гуляйте себе по дорожкам и ведите беседы с глазу на глаз. Я понимаю, в особняке никто из местных людей с вами открыто говорить не станет, им известно лучше, чем кому бы то ни было, где, каким образом и с какого расстояния прослушиваются их разговоры. Но вам придется записывать беседы в парке Штирлиц и передавать их Ойгену. А вы, — он посмотрел на Шритвассера, — организуйте их немедленную доставку в Берлин. Это ваша забота, Ойген. Штирлицу нет нужды забивать голову мелочами».
«Это не мелочи, — возразил Штирлиц. Я таким образом буду лишен возможности прослушивать свои беседы еще и еще раз, перед встречей с другими сотрудниками. Стану путаться в именах и фактах. Мне так трудно работать, группенфюрер».
«Трудности существуют для того, чтобы их преодолевать», — отрезал Мюллер. «Это все, друзья. Я вручаю вам Штирлица, которого люблю. Я горжусь им. Вы должны вернуть его сюда через неделю и получить заслуженные награды. Хайль Гитлер!»
«Группенфюрер», — сказал Штирлиц. «А почему бы мне не работать в наручниках?» Мюллер рассмеялся.
«Если бы сейчас положение не было таким напряженным, я бы приковался к вам, употребил мазь для человека-невидимки и поучился бы мастерству интриги, которым вы владеете в совершенстве. Вы мне нужны живым, Штирлиц. Не сердитесь, дружище. До встречи».
В Альтаузе они приехали, когда стемнело. Вилли повалился головой на баранку и притворно громко захрапел. Потом вздохнул, усмехнувшись.
— Я побил все рекорды. Почти 700 километров за 12 часов. Я сплю, не будите меня, здесь так тихо и воздух чистый. Спокойной ночи.
— Когда я еду не в своем Хорхе, — сказал Штирлиц, — у меня начинает болеть голова. Ойген, вылезая из машины, пробурчал. — Это понятно. Я, например, в детстве всегда падал с чужого велосипеда. Привычка, ничего не попишешь. Как это говорят английские свиньи, привычка — вторая натура, да?
— Именно так, — сказал Вилли.
— У вас хорошее произношение, — заметил Штирлиц. — Долго работали в Англии?
— Я прожил 3 года на Ямайке. Обслуживал наше консульство. Вот была райская жизнь.
Ворота виллы Карри открывались медленно. Работал автомат. Когда Вилли загнал машину в темный парк, из небольшого домика возле шлагбаума вышли 2 охранника, потребовали документы, долго сличали фотографии на офицерских книжках СС с лицами прибывших, потом попросили выйти, подняли заднее сиденье, проверили чемоданы и, корректно извинившись, сказали, что необходимо предъявить содержимое портфелей, а личное оружие сдать под расписку. Потом вышел 3-й охранник, сел рядом с Вилли, Тьма была кромешная, щелочки, оставленные в фарах, дорогу не освещали. Асфальт петлял между соснами, показал путь в третий коттедж. Там были приготовлены две комнаты. «Спокойной ночи», — сказал охранник, выбрасывая руку в нацистском приветствии. «Завтрак будет накрыт здесь же, на застекленной веранде, в 7:30. Сдайте мне, пожалуйста, ваши продуктовые карточки на повидло и маргарин».
«Погодите», — остановил его Штирлиц, — «погодите-ка. Кто сейчас дежурит?»
«Я не уполномочен давать ответы, штандартенфюрер. Без разрешения начальника смены я не вправе вступать в разговоры с теми, кто к нам прибывает. Простите».
«Какой у начальника номер телефона?»
«Назовите радиооператору ваше имя. Вас соединят с ним незамедлительно».
«Благодарю», — сказал Штирлиц. «И покажите моим коллегам, где здесь кухня, как включать электроприборы. Мы намерены выпить чая».
«Да, штандартенфюрер, конечно».
Вилли вышел с охранником, а Штирлиц, обернувшись к двум, что остались с ним, спросил. — Ребят, чтобы у нас не было недомолвок, давайте на чистоту. Кто из вас храпит?
— Я, — признался Курт. — Особенно, когда засыпаю. Но мне можно крикнуть, я сразу же проснусь. —
Я не храплю, — сказал Логин. — Я натренирован на тихий сон.
— Это как? — удивился Штирлиц.
— Когда Скорцени нас готовил к одной операции на Востоке, так он заставлял меня успокаивать самого себя перед наступлением ночи, лежать на левом боку и учиться слышать свое дыхание.
Разве такое возможно?
Возможно, я убедился. Даже наркотик можно перебороть, если только настроить себя на воспоминания самого дорогого. Это точно, не улыбайтесь, я пробовал на себе. Скорцени велел нам испытать все, он ведь очень тщателен в подборе людей для своих групп.
«Вы должны были ассистировать Скорцени в Тегеране», — уточнил Штирлиц, — «во время подготовки акции против Большой Тройки». Ойген, как и мюллеровский шофер Ганс, словно бы не слышал вопроса Штирлица. Продолжал говорить.
«Я помню, у нас был один парень, так он слишком громко смеялся. Скорцени сам занимался с ним, неделю, не меньше. Что уж они делали, не знаю, но потом этот парень улыбался беззвучно, как воспитанная девушка».
«Воспитанные девушки не должны громко смеяться», — удивился Штирлиц, достав из чемоданчика пижаму. «По-моему, истинная воспитанность заключается в том, чтобы быть самим собою. Громкий смех, если он не патологичен, — прекрасное человеческое качество». Вернулся Вилли, сказал, что вода уже кипит. Поинтересовался, как Штирлиц отнесется к глотку бренди. Перешли на застекленную веранду, начали пировать. «Ойген, не сочтите за труд. Позвоните дежурному офицеру смены, пригласите его на чашку кофе».
«Да, штандартенфюрер», — ответил тот, поднимаясь. «Будет исполнено».